Эпилог. Глава первая. Проекты «Спасти Митю». На пятый день после суда над Митей, очень рано утром, еще в 9 часов, пришел к Катерине Ивановне Алеша, чтобы сговориться окончательно о некотором важном для них обоих деле, имея сверх того к ней поручение. Она сидела и говорила с ним в той самой комнате, в которой принимала когда-то Грушеньку. Рядом же в другой комнате лежал в горячке и в беспамятстве Иван Федорович. Катерина Ивановна сейчас же после тогдашней сцены в суде велела перенести больного и потерявшего сознание Ивана Федоровича к себе в дом, пренебрегая всяким будущим и неизбежным говором общества и его осуждением. Одна из двух родственниц ее, которые с ней проживали, уехала тотчас же после сцены в суде в Москву, другая осталась. Но если б и обе уехали, Катерина Ивановна не изменила бы своего решения и осталась бы ухаживать за больным и сидеть над ним день и ночь. Лечили его Варвинский и Герценштуббе. Московский же доктор уехал обратно в Москву, отказавшись предречь свое мнение насчет возможного исхода болезни. Оставшиеся доктора хоть и ободряли Катерину Ивановну и Алешу, но видно было, что они не могли еще подать твердой надежды. Алеша заходил к больному брату по 2 раза в день. Но в этот раз у него было особое, прихлопотливое дело, и он предчувствовал, как трудно ему будет заговорить о нем. А между тем он очень торопился. Было у него еще другое неотложное дело в это же утро в другом месте, и надо было спешить. Они уже с 15 минут как разговаривали. Катерина Ивановна была бледна, сильно утомлена и в то же время в чрезвычайном болезненном возбуждении. Она предчувствовала, зачем, между прочим, пришел к ней теперь Алеша. «О его решении не беспокойтесь», — проговорила она с твердой настойчивостью Алеши. «Так или эдак, а он все-таки придет к этому выходу. Он должен бежать. Этот несчастный, этот герой чести и совести, не тот, не Дмитрий Федорович, а тот, что за этой дверью лежит и что собою за брата пожертвовал, с сверкающими глазами», — прибавила Катя. «Он давно уже мне сообщил весь этот план побега. Знаете, он уже входил в сношение. Я вам уже кое-что сообщила. Видите, это произойдет, по всей вероятности, на 3-м отсюда этапе, когда партию ссыльных поведут в Сибирь. О, до этого еще далеко. Иван Федорович уже ездил к начальнику 3-го этапа. Вот только неизвестно, кто будет партионным начальником. Да и нельзя это так заранее узнать. Завтра, может быть, я вам покажу весь план в подробности, который мне оставил Иван Федорович накануне суда, на случай чего-нибудь. Это было в тот самый раз, когда, помните, вы тогда вечером застали нас в ссоре. Он еще сходил с лестницы, а я, увидя вас, заставила его воротиться. Помните? Вы знаете, из-за чего мы тогда поссорились?»
«Нет, не знаю», — сказал Алеша.
«Конечно, он тогда от вас скрыл, вот именно из-за этого плана о побеге. Он мне еще за 3 дня пред тем открыл все главное. Вот тогда-то мы и начали ссориться, и с тех пор все 3 дня ссорились. Потому поссорились, что когда он объявил мне, что в случае осуждения Дмитрий Федорович убежит за границу вместе с той тварью, то я вдруг озлилась. Не скажу вам из-за чего, сама не знаю из-за чего. О, конечно, я за тварь, за эту тварь тогда озлилась, и именно за то, что и она тоже вместе с Дмитрием бежит за границу», — воскликнула вдруг Катерина Ивановна с задрожавшими от гнева губами. Иван Федорович, как только увидел тогда, что я так озлилась за эту тварь, то мигом и подумал, что я к ней ревную Дмитрия, и что, стало быть, все еще продолжаю любить Дмитрия. Вот и вышла тогда первая ссора. Я
Объяснений дать не захотела, просить прощения не могла. Тяжело мне было, что такой человек мог заподозрить меня в прежней любви к этому. И это тогда, когда я сама уже давно пред тем прямо сказала ему, что не люблю Дмитрия, а люблю только его одного. Я от злости только на эту тварь на него озлилась. Через 3 дня, вот в тот вечер, когда вы вошли, он принес ко мне запечатанный конверт, чтобы я распечатала тотчас, если с ним что случится. О, он предвидел свою болезнь. Он открыл мне, что в конверте подробности о побеге, и что в случае, если он умрет или опасно заболеет, то чтоб я одна спасла Митю. Тут же оставил у меня деньги, почти 10 000, вот те самые, про которые прокурор, узнав от кого-то, что он посылал их менять, упомянул в своей речи. Меня страшно вдруг поразило, что Иван Федорович все еще ревнует меня и все еще убежденный, что я люблю Митю, не покинул, однако, мысли спасти брата, и мне же, мне самой, доверяет это спасение. О, это была жертва! Нет, вы такого самопожертвования не поймете во всей полноте, Алексей Федорович. Я хотела бы упасть к ногам его в благоговении, но как подумала вдруг, что он сочтет это только лишь за радость мою, что спасают Митю, а он бы непременно это подумал, то до того была раздражена лишь одной и только возможностью такой несправедливой мысли с его стороны, что опять раздражилась и вместо того, чтобы целовать его ноги, сделала ему опять сцену. «О, я несчастна! Таков мой характер, ужасный, несчастный характер. О, вы еще увидите. Я сделаю, я доведу таки до того, что он бросит меня для другой, с которой легче живется, как Дмитрий. Но тогда... Нет, тогда уже я не перенесу, я убью себя. А когда вы вошли тогда, и когда я вас кликнула, а ему велела воротиться, то как вошел он с вами, меня до того захватил гнев за ненавистный, презрительный взгляд, которым он вдруг поглядел на меня, что, помните, я вдруг закричала вам, что это он один уверил меня, что брат его Дмитрий — убийца. Я нарочно наклеветала, чтобы еще раз уязвить его. Он же никогда, никогда не уверял меня, что брат — убийца. Напротив, в этом я сама уверяла его». О, всему причиною мое бешенство. Это я. Я и приготовила эту проклятую сцену в суде. Он захотел доказать мне, что он благороден, и что пусть я и люблю его брата, но он все-таки не погубит его из мести и ревности. Вот он и вышел в суде. Я всему причиною. Я одна виновата.